терпит Борис Парамонов.
Марина Ивановна Цветаева – самый крупный русский поэт XX века. В так называемой «большой четверке» русской поэзии Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Ахматова ей нужно отдать первое место. Мандельштам – поэт равного дарования и столь же трагической судьбы, но у Цветаевой мощнее ее тема. Мандельштам – это борьба за культуру и гибель в этой борьбе, а Цветаева – это уже сама русская история, сама Россия в ее катастрофическом провале. Место Мандельштама – пантеон, сонмище поэтических богов. Место Цветаевой – ад. Россия как ад. Вот простая объясняющая параллель. Если Мандельштам – это Солженицын, то Цветаева – Варлам Шаламов. Дело не в том, кто выжил, а кто погиб, а в том, какое длящееся впечатление остается от их творчества. В случае Мандельштама – это известная тоска по мировой культуре, по всечеловеческим холмам, синеющим в Тоскане. Мандельштам, что ни говори, это небо. Цветаева «Оставь надежду всяк сюда входящий». Ад, онтологический провал. И душа ее из этого ада стремится не на небо, а в никуда, в ноль бытия. «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад, на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад, для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души, сад ни шашка, сад ни глазка, сад ни смешка, сад ни свистка, без ни ушка мне сад пошли, без ни душка, без ни души. Скажи, довольно муки, на, сад одинокий, как сама, но около и сам не стань, сад одинокий, как я сам, такой мне сад на старость лет, тот сад, а может быть, тот свет». На старость лет мы их пошли на отпущение души. У Цветаевой есть вещь под названием «Поэма воздуха», очень сложное, что называется энигматическое сочинение, поводом которому был первый перелет Чарльза Линдберга через Атлантический океан. Там у нее несколько воздухов, несколько небес, и каждая раскрывает какую-то новую внеземную, внетелесную даль. И в то же время эти стихи можно понять как описание предсмертных мучений самоубийцы, залезающего в петлю. Вот такова Цветаева, поэт, не оставляющий малейшей возможности какого бы то ни было лирического утешения. В этом саду, о котором она просила Бога, даже цветов нет. Это космическая пустота, последнее ничто. Если хотите, мир до творения. Очень важно и в высшей степени характерно, что в разговоре о Цветаевой совершенно невозможно произнести слово «поэтесса». Ей никак не идет это слово, она поэт. То есть, опять же, фиксируется ощущение некой первозданной мощи, отнюдь не ассоциирующейся ни с чем, так сказать, вечно женственным. Цветаева похожа на фигуры Микеланджело, которую он поставил на гробнице Медичи. Мощные гиганты, почему-то украшенные, но как раз слово «украшенные» не подходит, женскими грудями. Эти груди не нужны Цветаевой, она амазонка, воительница, пантиселея. Это впечатление выхода за гендерные рамки производила даже молодая Цветаева, и не внешностью своей, конечно, а уже тогдашним звуком стихов. Вот что писал о ней молодой Оренбург в замечательной книге 1922 года «Портреты русских поэтов».
«Горделивая поступь, высокий лоб, короткие стриженные в скобку волосы. Может, разудалый паренек, может, только барышня-недотрога. Читая стихи, напевает последнее слово строки, кончая скороговоркой. Хорошо поет паренек, буйные песни любит он. О Калужской, о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню Денай и знамена Вандея».
Барышня с французской книжкой, убегающая к мятежнику Вандее, знакома и русским образом. Кавалерист-девица Надежда Дурова. Молодая Цветаева воспела русскую Вандею «Лебединый стан», книга стихов о ледяном походе добровольческой армии, первая эпическая строфа в русской гражданской войне. Но нельзя никак считать Цветаеву белой. В ней важна не верность чем бы то ни было знаменам, а бунт. У нее есть строчки «Я свято соблюдаю долг, но я люблю вас, вор и волк». Вот уж точно нельзя сказать, что в русской смуте Цветаева стала на чью-то сторону. Она была со всеми, она и была сама этой смутой. И это не гражданская, не социальная смута, а некое довременное кипение подземных масс, предшествующее процессу горообразования, брожение некой магмы, огнедышащая лава, потекшая на виноградники. Опять Оренбург.
Я убежден, что ей по существу не важно, против чего буйствовать. Как Везувию, который с одинаковым удовольствием готов поглотить вотчину феодалов и образцовую коммуну.
И каков бы ни был исход бунта, Цветаева всегда на стороне побежденных. Она выступает в образе некой заступницы. Но ничего, конечно, богородичного в ней нет, хотя она пробовала в молодости создавать соответствующие стилизации, которые Мандельштам назвал «богородичным рукоделием». То есть ничего небесного нет в соответствующем ее облике. «Мать сара земля» — да, но ни в коем случае не икона. Поэтому Цветаевой больше подходит античный языческий образ матери Геи, богини земли. Она — та земля, в которую мы все уйдем, устрашающий, а не благостный материнский образ. Отсюда и поэтическая сила Цветаевой. Ей можно найти параллель в американской литературе, и не в поэзии, а в прозе. Фолкнер, конечно. А в поэзии мировой ее ближайший родственник Шекспир, который написал в «Макбете» о «пузырях земли», любимой строчке Блока. «Земля, как и вода, содержит газы, это были пузыри земли». Поэзия Цветаевой — это не история русская, а геология. Русская земля своих сыновей не сладко кормит, но всегда готова принять в свое лоно. Как писала Цветаева, могла бы, взяла бы в пещеру утробы.
Русскую европеянку Марину Цветаеву представил Борис Парамонов.